شد.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная атеистам и Рождеству. У нас в гостях литератор, историк и воинствующий атеист или мирный безбожник, мы сейчас это выясним, Евгений Панасенков. Евгений, тысяча извинений, отчество я забыл.
Николаевич, но Евгений, мы можем попроще.
Ну, чтобы слушатели знали. Проще, естественно, нетрудно. Я бы сказал, что в современной массовой культуре Рождество в основном ассоциируется кино, Голливуд с Диккенсом. Каждый год выходят новые киноверсии про жадного злодея, который крадет Рождество у людей. Но ведь есть еще и атеисты. Вот люди, которые крадут Рождество, запрещают устанавливать рождественские вертепы на улицах, запрещают на открытках писать «Счастливого Рождества», и остается какая-то только елка безобразная, а спасителя нет. И я пригласил вас сюда, чтобы вы мне объяснили, чем атеистам досадило так Рождество, и что вам в нем не нравится.
Во-первых, я все-таки не считаю, что елка – это часть природы, дерева, творения. С вашей позиции, с вашей точки зрения Божия, она может быть так безобразна.
Ёлка.
Я думаю, что елка, как любое дерево, оно прекрасно.
Я верю вам на слово, так.
Во-вторых, ну, я, как и многие люди, которые есть часть мировой культуры, я тоже люблю песни, связанные с Рождеством. Например, I'm dreaming of the white Christmas, just like the ones I used to know. То есть я все это очень люблю, и особенно в исполнении Пласида Доминго. Но не надо подменять понятие. Я понимаю, что вы сегодня не только журналист, но и священник, но
да
не надо
передергивать. Да я вообще передергивать. Не журналист, я недостоин этого высокого звания. Как священник я имею право передергивать?
Так я же про это и говорю, что даже несмотря на то, что вы священник,
так.
Ну, нельзя же так передергивать. Видите ли, атеисты не могут быть против Рождества, потому что Рождество, рождение – это сугубо объективный процесс. Я родился, вы родились, так. Все родились, иначе бы тут ничего бы не было.
Так.
И если даже взять вот эти все мифологические истории, да, про Рождество в понятии христианском, то я не думаю, что вот в этот момент изменились на Земле законы физики, химии, биологии, что вдруг вот в этот момент, когда там эти вокруг у вас там, ну как-то ослики, какие-то три странных типа африканских, один африканец, другой не знаю, еще двое. Вот я не думаю, что в этот момент вдруг неожиданно там гравитация изменилась, группа крови у всех людей, H2O стала иной формулой. Ну я не представляю, что это действительно так.
Но видите, вот как вы и сказали, я верю вам на слово, что вы родились, я появился на свет. Ведь и в момент вашего рождения, и уж тем более моего, тоже законы природы не менялись. Но вы же празднуете свой день рождения.
Не просто не менялись, мы родились благодаря этим законам природы.
Это вы за себя говорите.
Я всегда говорю за себя.
Да. А я не уверен, что я родился с соблюдением каких-то законов. Зная свой характер, я подозреваю, что что-то я нарушил уже при рождении. Но вы родились.
Но, позвольте, я вас перебью. Да. Вы же сидите, вы же не отрываетесь от Земли без гравитации. Я думаю, что если взять, ну, так сказать, исследовать на биологию, на биохимию, на генетику, у нас много чего будет общего, несмотря на разницу позиций, да?
Вы человек знающий, но не наблюдательный. Я плотно сижу на стуле как раз потому, что я вынужден, чтобы компенсировать свою левитацию, я вынужден много грузить внутрь. А если, то я воспарю.
А ваш вот день это с чем связано? Да. То есть я так понимаю, что многие священники, особенно православные, потому что на Западе как-то все более...
Они не умеют левитировать.
Они специально нагоняют водоизмещение вот это вот, чтобы не воспарить от духовности.
Чтобы не отрываться от пасты.
Ну вот я знал, что здесь что-то порыто. Вот такая собака. Вот теперь я понял, что собака порыта.
Не зарыта и не собака, а съедено просто много продуктов.
Съедено много продуктов.
Так вот, ваш день рождения праздник, законы природы не нарушились, но вы появились в мир.
Так.
И для меня это праздник. Так вот...
Уверены?
Да, да. Так вот, 2000 лет назад.
Нет, я недавно. Я вот,
да,
давайте.
Ну, спасибо.
Я, может быть, я не
так рождение младенца Иисуса.
Да, да, у нас же младенец.
Почему обязательно должен быть нарушен закон природы, чтобы это праздновать? Для меня, как раз по вере, я праздную то, что законы природы не были нарушены. Если бы он их нарушил,
да,
то он был бы похож на действительно мифологическую фигуру. А празднуется в Рождество то, что Бог стал человеком, как один из нас.
Уже
каких законов,
соответственно, уже,
не нарушал.
Но Баранкин будет человеком. Перестанем всех убивать и издеваться, и низводить огонь. Баранкин будет человеком, он наконец стал человеком. Но видите как, им потом его человеческой сутью плохо воспользовались, опять стали убивать, распинать, опять святая инквизиция, и тут резали, везде резали. Но нет, я почему, смотрите.
Да, но я прошу прощения, да, мы же, да, все-таки про Рождество программа, не про инквизицию, если у человека.
Так это очень связано. Если минуточку, стоп. Это так. Же как? Нет, стоп. Давайте быть честными. После Рождества была что? Биография вашего мифологического персонажа. Да? Потом этой биографией воспользовались ваши коллеги в своих сугубо корыстных целях. И мы получили то, что мы получили.
Если на ваш день рождения придут гости, то есть они придут...
Нет, причем здесь я? Я же не беру на себя ответственность говорить, что я...
Если на мой день рождения придут гости...
Да, на ваш.
Выпьют...
Выпьют, закусят.
И, выйдя на улицу, станут обижать прохожих. Я в этом виноват или гости?
Ну, если вы подпоили, понимаете?
Я поставил на стол вино, а как они им распорядятся, я же не могу ограничивать их свободу.
Нет, так я же сказал, я против чего? Я же не против какого-то мифологического или реального раввина. Значит, я против тех нечистоплотных товарищей, которые не хотят работать, не хотят платить налоги, но хотят, воспользовавшись древними иудейскими сказками, жить припеваючи и, так сказать, это делают.
Рационально это как бы так. Но вы вот употребили...
Не как бы так, это так и есть.
Вы употребили слово «нечистоплотные». И, казалось бы, это претензия к христианам. Но, видите, младенец Иисус, вот то, что вы называете мифологической фигурой, я думаю, мифологичность прежде всего в том, что он родился на соломе, вертев, что подсказывает и подчеркивает, что это рождение в жутко антисанитарных условиях. Вы бы, если бы проходили мимо...
А других не было там условий,
были, кроме были. Была приличная комната. А их отправили по современным понятиям в гараж.
Вы там присутствовали? У нас есть документы?
Ну, у нас есть повествование Евангелиста Луки. В гостинице не нашлось места, и их отправили... Ну, перевод вертеп и изображение пещеры, конечно, это анахронизм. Их отправили вот в каждом караван-сарае в загон, да, для скота.
Но в гостинице, простите, гостиница... В Древней Иудее это не современный пятизвездочный дали, или даже однозвездочный,
да,
отель.
Да.
Я так понимаю, что не было даже финской сантехники. То есть с унитазами была проблема.
Ну, это,
и
я
туалетной
думаю,
бумагой
мы не
была
имеем
проблема.
Права выносить такие скороспелые суждения.
Нет, ну почему? У нас есть археология.
Ну, вы думаете, вы понимаете, археолог может найти то, что люди бросают при переезде. Осколки дешевой керамики и так далее. Ну, конечно, финские унитазы и в первом веке нашей эры не бросали.
То есть, так, ну, я, то есть,
поэтому их и не находят.
Святое семейство таскало его сначала в Египет, потом из Египта.
Да, да,
и 40 лет, а до этого 40 лет по пустыне тоже с финской сантехникой.
Нет, может быть, с итальянской.
С итальянской. Но все наши туда, через Италию.
О чем повествует рассказ об источении воды из скалы. На самом деле, конечно, это была итальянская сантехника.
Ну вот я знал, что вы так...
Видите, я вам уже вот открываю глаза, второй раз за программу, вы их опять закрываете.
Да, но я пытаюсь, я же, так сказать, темная энергия,
я
стараюсь...
Я возвращаюсь к слову «нечистоплотный». У вас ведь
вам
к церкви...
Нравится. Близко.
Мне нравится то, что вы свои претензии к церкви выражаете не только интеллектуально и рационально, но еще и эмоционально. Церковники у вас вонючие. Почему я, собственно, стараюсь держаться на каком-то почтенном расстоянии?
Нет, почему? Вы же все-таки не Кураев.
Вы тоже церковник.
Вы принимаете, так сказать, ванну. Это очевидно для меня.
Я думаю, что вы имеете в виду еще и интеллектуальную вонищу, которая исходит от верующего человека.
Ну, ведь я не хочу уж так все говорить, да, прямо вам в эфире.
Так вот, мы же знаем из Священного Писания. Мы знаем
из так называемого Священного Писания.
А в принципе, бывают для вас священные писания?
Для меня?
Да. Какие-нибудь писания для вас священные?
Я не совсем понимаю слово «священный». Вот вы его употребляете в филологическом, в переносном значении?
В данном случае
или в прямом?
В прямом. текст,
то, который... что я верю, что некий текст происходит от некого божества, который 6 тысяч лет назад, вопреки динозаврам, наплевал на динозавров и сделал из глины, без всякой ДНК, сделал из глины некого красного Адама, и потом еще к нему добавили Хавоха. А Хавох, просто кто не знает, Хавох – это Ева. Она же Хава. Просто звучит изначально на древнееврейском, это Хавох. Это еще более симпатично звучит, чем
есть. Во-первых, не 6 тысяч лет назад, а 7,5.
Ну, 7,5 – это примерно то же самое для эволюции.
Нет, и я имею в виду Священное Писание в строгом смысле слова.
В строгом? Насколько строгом? Это когда костры жгли Джордана Бруно?
Нет, строгий смысл означает, что это текст, который верующие выделяют как содержащий в себе откровение Божие. Церковная традиция выделяет вот из моря древневосточной литературы
так, из моря.
Вот несколько десятков книг, которые и составляют канон Священного Писания.
На основе которых столько веков и собирали деньги, убивали людей, правильно?
Вы понимаете, с этим сложность. Но
сложности давайте... никаких не было. И собирали деньги, и убивали, и сейчас даже спокойно и держались на Уголовном кодексе, и сейчас поняли, что без Уголовного кодекса такие откровения не держатся.
Причем тут Уголовный кодекс?
Ну как же, ну видите, не может, по крайней мере в России, никак... Почитайте уголовное уложение 1845 года, на котором держалось православие в Российской империи, да? Это гитлеризм и сталинизм с юридической точки зрения детский лепет.
Нет, закон о Российской империи я не читаю. Я же говорю, когда родился, я нарушил все российские законы. Я так их продолжаю нарушать, не знаю. Так. Это не освобождает от ответственности.
Не,
так
не
вот, Священное Писание.
Угу. Мы так знаем... называемые.
Священные Писания, называемые вами так называемым, содержат в себе очень жесткие, это называется обрядовый кодекс с историками, законы ритуальной чистоты, которые подразумевают, и я не отрицаю, что здесь, видимо, сказалось влияние региона, что надо быть чистыми, очень чистыми.
Очень.
То есть малейшая нечистота, типа плесени в доме, все подлежало молниеносной очистке, освящению, принесению особого жертвоприношения чистоты. Почему я и предполагаю, что в Рождество мы можем смело говорить, что в гостинице, куда не пустили Марию Иосифа, было чисто, потому что это люди, жившие по Священному Писанию, которое вы называете так называемым Священным Писанием. Я думаю, что даже в хлеву это был не российский хлев, а иудейский хлев.
Ну, какая-то русофобия.
Почему же русофобия? А кто сказал, что грязь – это плохо? Я не говорил, это вы сказали.
Нет, я не сказал просто нечистоплотность, я не говорю, что нечистоплотность плохо. Я сказал, что да, нечистоплотно. Но видите ли как, если вы считаете, что в хлеву иудейском чище, чем в хлеву русском, то есть животные иудейские, значит, вот коровы, козы ведут себя более интеллигентно, как ленинградская интеллигенция, да, в 60-е годы, и просто ходят к Товстоногову постоянно, после чего моются в финской сантехнике, ну, может быть. Нет, дело же не в этом. Дело в том, что почитайте Марка Твена про такие, как это, за границей, гениально, великая вещь, он там описывает, он же описывает не то, что 2000 лет назад, где вообще кошмар, а 150 лет назад, что было на Святой Земле. Ходили немытые дети.
130,
да, глаза, ну, 150 еще хуже. Значит, даже глаза не мыли водой, потому что они все были гниющие глаза, и когда приехал западный врач, он промыл, они за ним ходили, как за Богом, и все требовали, так сказать, копеечку, денег.
Покойный Самуил был в Святой Земле, который вы, видимо, считаете так называемой Святой Землей, он был там...
Когда это
там...
часть планеты Земля.
Так называемой планеты Земля. Так вот, Марк Твен был в Святой Земле, когда, извините, это была часть Османской империи.
Вы никогда не извинялись,
и это были, и не надо. Извините, глаза турецко-подданных.
Вот. Вам не нравятся турки?
Мне не очень нравятся турки, но я думаю, что отношение к гигиене в разных культурах бывает разное.
А что, мусульмане не гигиеничны?
Ну, вы сейчас заявили, что нет, сославшись на Марка Твена.
Нет, я заявил про конкретных, так сказать, тех, кого он увидел, да, и вы противопоставили сейчас две религии, которые, в общем,
авраамические. Я противопоставил эпохи, потому
кстати,
что...
Кстати, я как-то читал в вашем Фейсбуке, а поскольку я имею честь быть вашим другом в Фейсбуке, что вам нравятся вообще фанатики? Есть такая фраза у вас?
Может быть, мне все люди нравятся, включая фанатиков.
Включая фанатиков?
Да.
Ну, то есть, допустим, вот братья Царнаевы, которые взрывают, вам тоже нравятся?
Они фанатики?
Ну, они же взорвали, они пошли на крайнее, так сказать, дело ради своей веры.
Мы, видимо, по-разному определяем фанатизм.
А, вот что... это очень интересно. Как вы определяете фанатизм?
Ну, во всяком случае, фанатик взрывать не будет. Вот я фанатик.
Как это?
Я же ничего не взрываю.
Но вы знаете, это уже запредельный софизм.
Почему?
Они действительно, они, ну как, человек, они говорят, я, так сказать, фанатично верю, в, допустим, в ислам. И он спокойно, да, кстати, утверждает духовность путем тротила.
Нет, нет, фанатично.
Я считаю, что, вот я просто перебью, да. Пардон. Я считаю, моя позиция, да, и историческая, научная, и гражданская, и юридическая. Потому что мы, я считаю, мы должны соблюдать законы Российской Федерации. Вот закон об оскорблении чувств верующих. Я считаю, что правоохранительные органы, которые арестовывают террористов, религиозных фанатиков и тех, кто, так сказать, им помогает, пособников, они нарушают новую норму закона, потому что...
Органы нарушают.
Ну-ка, они нарушают, значит, они не уважают право верующего на реализацию его веры. Он верит, что если он взорвет, он попадет в рай, и что это правильно.
Я прикидываю, насколько нас оштрафуют за то, что вы критикуете правоохранительные органы.
Нет, а это не критика. Я считаю, что есть момент противоречия, и здесь нужно просто разобраться специалистам юридически.
Причем юридически. Фанатик – это человек, горячо верующий. Так. Господь Иисус Христос – фанатик?
Я не совсем понимаю вот этого словосочетания «Господь Иисус Христос». А уж тем более потом...
Хорошо,
надо...
Господь, да. Иисус Христос, которого вы не вполне понимаете. Вы можете назвать его фанатиком?
Ну, если, да, хорошо. Мы можем говорить об Иешуа, да? Правильное ударение Иешуа. То есть Иисус – это уже какие-то греческие всякие варианты. Давайте понимать, что все-таки рождение произошло в Иудее, что наш русский Бог родился в Иудее, и родился он евреем. Вот, и это великое счастье.
Я рад, что вы забыли слово «мифотворческие» и перешли к нормальному признанию Рождества.
Да,
да, так, хорошо.
Ну, то есть я согласен обсуждать это в качестве, ну, допустим, как вот обсуждение любой литературы. Это, да, вот как, это эпос, древнееврейский эпос, как древнескандинавские, там, исландские, скандинавские саги. Да. Можно «Мадам Бавари», «Госпожа Бавари» обсуждать. Хотя, кстати говоря, у «Госпожи Бавари», у романа, ведь был некий прототип, как вы знаете, да, «Дельфина Кютюрье». Но, так. Тем не менее, все-таки автор говорил, что «Мадам Бавари» и «Госпожа Бавари» – это я. То есть можно также обсуждать «Крокодила Гену». Это все вот литература. Пожалуйста.
Вы хотите сказать, что Флобера не существовало?
Нет, Флобера как раз существовал. У нас есть документы, у нас есть документ. Огромная переписка. У нас есть в архиве две версии «Мадам Бавари». Одна 1740 страниц, огромная. Другая 483 страницы, которые уже...
Хорошо. Итог. Ну, согласитесь,
от руки написаны.
Прекрасно. Две версии «Мадам Бавари» и четыре версии Евангелия, они вполне сопоставимы.
От разных, видимо, людей все.
Ну, я надеюсь, что от разных, что это не один автор. В этом смысле, мне кажется, что наличие Спасителя Иисуса Христа как исторической фигуры
совершенно реально. Я сразу буду хватать сейчас неинтеллигент вас за руки, потому что...
Я сейчас еще отодвинусь.
Да, 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 не бойтесь, это фигурально. Видите ли, от Флобера у нас остался его авторский автограф, да, рукописный вариант. Так. Масса фотографий, портретов, мемуаров, документов, где он проживал, сколько платил за квартиру и так далее, и так далее. А вот хорошо, вот Рождество, родился...
То есть, поскольку
хорошо,
у нас не осталось платежки за хлеб,
не осталось,
то вы не веруете в Рождество.
Так, смотрите как. И все-таки, вот если представим так, Бог, неважно, Бога человек или великий человек, или целый Бог, Бог родился, да? Вот если так понимать Христа.
Нет, можно сказать, и человек родился, это родился, вполне драматические годы.
Окей. Родился Иешуа, который потом, в общем, оказалось, что он Бог, поскольку Бог триедин, по вашей версии, правильно?
Это не по моей, это в Евангелии.
Окей, хорошо.
Так, что же я могу сделать?
Ну тогда, простите, это же такое событие. А где же источники серьезные? Это все-таки не ежик чихнул, это Бог родился. Здесь же нужны... Это Римская империя, это провинции Римской империи. Там же было огромное количество писем, переписки, документов, табличек. Люди были грамотны. Это уже поздний пламенеющий, так сказать, в эллинизм. Где же документы? Ведь нет, кроме вот этих вот мифологических сюжетов внутри вашей корпорации, нет ни одного... Вот, секундочку, я договорю фразу. Нет ни одного источника, который мне бы, как историк, сказал, что да, действительно, вот этот раввин родился.
Евгений Николаевич, вы сейчас вступили на скользкий путь, который легко может привести вас к человеку, к которому вряд ли захотите прийти.
Как его зовут?
Его зовут господин Фоменко.
Нет, нет, что... почему? Не надо ни в коем случае. Ага. Как раз Фоменко основывается на литературе и говорит, что Христос это папа какой-то там, лет
Василий 10-й, Великий.
Ну, какой-то бред сивый кобыл, то есть уже папа римский, который после много веков должен пройти, от чего-то, так сказать, он должен отталкиваться. Нет, это ахинея. Для меня как раз есть археология. Для Фоменко нет археологии. Для меня есть археология.
Уже неплохо.
То есть самое важное, я пытаюсь защитить
Фоменко
и вас между, я считаю, между теологами и Фоменко нет никакой разницы. И те, и те очень опасны для науки, и для, особенно для людей, которые с наукой не связаны, для общества, так сказать, для они утверждают мракобесие. Но я договорю фразу. Ведь у нас ни одного... Вот серьезно, можете представить, что
я
Римская
империя... Я специально крест ношу, чтобы было видно, что я опасен для общества.
Очень. Да. Римская империя – это цивилизация письменная до кончиков ногтей.
Нет, не до
огромное,
кончиков ногтей.
Огромное количество источников у нас осталось. Для невероятное количество.
Хорошо.
Даже учитывая, что вы потом много ваших коллеги их уничтожали.
И где я нет повторяю ничего. Свой вопрос. Есть ли у нас документы, свидетельствующие о существовании Бар-Кохбы, руководителя восстания второго столетия? Нет таких документов.
Нет, минуточку. Есть некая разница между Бар-Кохбой, да?
Да.
И все-таки тем, кого вы именуете Богом. Это же это серьезное дело. Это должно быть. Это минимум репортаж Киселева на центральном телевидении должен быть. Минимум.
То есть мы виноваты, что вы не изобрели телевидение в первом веке?
Вы нет, же не да, изобрели. Вы, абсолютно точно. Совершенно точно. Ваши коллеги, значит, жрецы, священники, попы виноваты в том, что столько веков не изобретали телевидение, медицину, потому что вы все запрещали. Вы же все запрещали. Совершенно сейчас гениально сказали.
Понятно.
Но да, то есть я считаю, что если нет репортажей Мамонтова, Киселева, если нет распила бюджета под такое событие, как рождение нашего русского...
Ну поймите, Евгений Николаевич, но вы же понимаете, я понимаю, что вы шутите, что если бы как за священие Рождества взялся бы российский телеканал, то мы с вами понимаем, что бы из этого вышло. Вот, но, и в конце концов, младенца Спасителя вручили бы моржу, и на этом вся священная история, еще, которую наверное, вы не считаете
он бы еще, наверное, нес, я так понимаю, олимпийский факел до Сочи.
Да, то есть ангел приходил бы к пастухам и возвещал бы... Россия ведь закупила у Святой Земли...
У Святой Земли снег закупила.
Аппараты для производства
аппараты
снега.
Аппараты для производства снега.
И в Иерусалиме сразу пошел мокрый снег.
Есть какое-то знамение, так понимаю.
Да я думаю, это не знамение, это товарооборот.
Это товарооборот.
Так видите, вы признали факт историчности.
Опять все-таки вы сейчас к Марксу ближе уже.
Снег, деньги, снег?
Снег, конечно. Снег, деньги, снег. И по его коллеге происхождение, значит, личности, частной собственности и распила.
Хорошо, происхождение личности мы выяснили. Значит, личность Спасителя все-таки была.
Государство, Лосева, да.
Она не освещалась телевизором, но просто были плохие условия
для съемки. Почему нет ни одного письменного источника, документа? Я не говорю про позднейшие...
Четыре Евангелия, сколько вам еще надо?
У нас, может быть, пожалуйста, сказки, я не знаю, там, братьев Гримм, можно вспомнить, и Мюнхгаузен, все что угодно. Мне нужен источник, что вот такой вот сегодня... Такое невероятное событие, и хотя бы свидетельство о смерти, уже когда была великая биография, такая грандиозная биография, в Риме должны были сообщить, что сегодня такое событие, мы наконец-то додавили, все, все сейчас в порядке, нет ни одного документа. То есть вы же сами понимаете, что Иосиф Флавий, иудейская война, это через 3 века приписали другим почерком, про другое все, другой семантикой.
Ну, нет, не понимаю.
А почему
потому
вы
что,
не понимаете?
Потому что долгое понимают. Время считалось, что это вставка.
Да.
Потому что у Флавия, значит, Спаситель был назван Спасителем, хотя Флавий, как и вы, не разделяли веры.
Нет, немножко, я, в отличие от Флавия, не являюсь правоверным иудеем.
Ну, вы, значит, не правоверный иудей. Так или иначе, вы с ним сходитесь в том, что Иисус не Спаситель.
Pardon, я не просто не правоверный, я вообще не иудей. То есть я не против, во мне нет никакого негатива в этом отношении. Я просто хочу, чтобы все было очень четко сформулировано.
Ага,
я
а почему тогда вы называете прошу... Спасителя Иисуса Христа русским Богом?
Нет, я просто я говорю о том, что для сегодняшней нашей милой и дорогой идеологии это действительно очень важная духовная скрепа, которая помогает удерживаться.
Евгений Николаевич, я внимательно читаю газету «Православная Москва», газету
«Радонеж». Такая,
«Радонеж»,
простите, газета как?
«Православная Москва».
Это
газета «Радонеж».
Это журнал, как «Правда», что ли?
Ну, да, близко. Журнал «Московской патриархии». Я вас уверяю, там о Христе ничего не говорится. Там в основном про Русь православная.
А как вы обходитесь без Христа?
Нет, минуточку. Вы говорите о духовных скрепах вашего государства. Я говорю о газетах, которые
сдаются... Нашего общего. Мы граждане Российской Федерации.
Я же говорю, я при рождении нарушил, видимо, какие-то государственные законы. И хотя мне вручили паспорт, но это, конечно, была ошибка со стороны ДЭЗа, ЖЭКа и
отделения милиции. Мы, я думаю, должны исправить. Я сейчас буду кричать, как Хрущев, Вознесенскому, да, и заберите свой загранпаспорт, вам выдадут визу, езжайте к своим хозяевам на Запад.
Да, поэтому, видите, когда вы обличаете какие-то конфессии в том, что они...
Я не обличаю, я вопрошаю, вы же специалист. Я спрашиваю,
отвечаю, они ко Христу совершенно не обращаются. Там Христа не ночевало. Он в хлеву по-прежнему. А
до
там, где мрамор, гранит, Володин, сам вон храма Христа Спасителя, с Илья храма Христа Спасителя, правый клирос
храма. Это там, храма, где бассейн.
Да, левый бассейн левый. Храма Христа Спасителя.
Там еще ресторан,
только
там еще
растяжка
поесть,
«Русь святая, храни веру православную». Я вас уверяю, большинство христиан России ко всему этому отношения не имеет, потому что...
Конечно, большинство не должно к распилу иметь никакого...
Большинство христиан России.
Да.
Потому что большинство христиан России эти газеты не читают. Большинство, я думаю, на сегодняшний
день... Научные книжки не
уже
читают.
Составляют протестанты, которым, естественно, и на правую солью, и на левую солью совершенно по барабану. Им интересен как раз Христос. Но они не имеют отношения к тому, на чем для вас сошелся клином белый свет. Пороки церкви православной.
На тебе сошелся клином белый свет.
Видите, вы вбиваете клин между христианами и Христом.
Нет, христиане я не вбиваю разные. Клин, я вспоминаю Эдиту Станиславовну Пьеху. Ну, это ее песня. «На тебе сошелся клином белый свет». Сколько лет, сколько зим ты скажешь, сколько лет.
Эти неаполитанские штучки в сторону. Что
нет, это еще нет. Просто у меня настроение хорошее, я вас увидел. Да? Я очень рад. У меня просто душа поет. Хотя, конечно, душа – это не совсем физиологическое понятие.
Вот видите,
сейчас Павлов бы стал
кричать. Я звал на программу атеиста, а пришел человек, который считает, что у него есть душа.
Ну, видите, я же сказал, фигурально выражаясь, в переносном смысле слова, я же могу сказать тоже, ну, это божественное наслаждение. Но это же, я не говорю о том, что здесь есть, так сказать, сразу костер инквизиции, да. Божественное наслаждение – это вот, может быть, все что угодно. Это вкусненькое что-нибудь, это что-нибудь, музыку послушать замечательную, кино посмотреть, в конце концов, сексом позаниматься, да, в удовольствие.
Это а что-нибудь, филология. Чтобы отличало вас от царя Ирода? У вас есть в иерархии ценностей? Все, что вы перечислили, Ирод Великий разделял.
Я боюсь, что у нас с вами практически ничего с научной точки зрения от Ирода отличия нет. Потому что мы все хомо, мы все люди. И Ирод, и вы, и я, мы все, так сказать, хомо, так сказать, человеки.
Мы все человеки, но я, например, свою жену никогда не ревновал, уж тем более не убивал. А с Иродом это бывало. А у вас как с ревностью до смертоубийства? Бывало, что вы кого-то убивали?
Я никогда, видите ли, в отличие от вас, то есть вы нет, но Ирод, я никогда не то, что не убивал своей жены. Я за всю жизнь не обманул ни одной женщины.
Я думаю, что и Ирод не обманул ни одной женщины, почему он их убивал, чтобы спрятать концы в воду. Такова ситуация.
Я всегда обожал слушать объяснение убийства от священников.
Это я не как священник объясняю, а как...
А то есть вы как-то...
Что, а минуточку, как верный
что это,
муж.
А что же это за Фигаро? Что это? Тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла, трам-пра-рем. А я Фигаро. Вы здесь вы
нечестно.
Фигаро су, Фигаро джу. Это что ж такое?
Это нечестно. Я не могу ведь вам ответить итальянским пением.
Но почему? Может, на вас сейчас не зайдет. Мы сейчас, вы же, если мы силой молитвы, на вас вы станете Тита Гоби баритоном, например.
Я и так баритон. Но я вас уверяю, прихожане от этого большого удовольствия не получают. Я все-таки возвращаюсь. Практически ни одному... Вот мы помянули царя Ирода. Вы о нем говорите так, как будто бы вы его прекрасно знаете. Но ведь...
Я знаю себя, я знаю природу человека.
И поэтому вы считаете, что вы понимаете жившего 2000 лет назад царя Ирода.
Что такое 2000 лет назад? Это 20 Зельдиных. 20 жизней Зельдина. Или Юрия Петровича Любимого, моего обожаемого...
Или американского друга. Проповедника Билли Грэма.
Да. Ну, Билли Грэм, это ваша адъюнктура.
Я скорее адъюнкт при Билли Грэме. Все-таки надо понимать разницу величин. Всемирно известный проповедник христианства и всего лишь
минуточку, как ведущий. Нет, это что это за тщеславные штучки? Мы все равны. И Билли Грэм, и Грэм Грин, и, так сказать, Хью Грант, и так далее, и так далее. Мы все равны перед... Каким бы я был проповедником? О!
Да вы сейчас не тем я занимаюсь. Но видите, нет, проповедуете вы замечательно. Конечно, есть расхождение. В силу атеизма вы полагаете, вот, что есть некоторое равенство. Я бы сказал, как один из героев Алисы в «Стране чудес», точнее, Алиса в «Зеркале», что видел я такие горы, по сравнению с которыми эта гора просто яма.
Да. Но вы наше как бы равенство... все там, как Алиса в «Зеркале» немножко.
Спаси Господи. Понимаете, вот наше с вами равенство. Вот когда я говорю, что для меня Спаситель Иисус Христос, которого вы не считаете
так
Спасителем,
да.
которого вы считаете так называемым Спасителем Иисусом Христом, что для меня он Спаситель, потому что это как раз равенство. Вот в нем я вижу того, благодаря которому, благодаря кому я равен и вам, и Богу. Я обретаю равенство, его во мне изначально нету. Изначально нет, я
изначально
та самая гора, которая на самом
деле
люди, яма.
Мы все люди, вид хомо. Смотрите, биологически мы все равны вид хомо. И в отличие от Иисуса, он еврей, иудей, избранная Яхве, так сказать, нация, я не претендую на избранность. Я действительно за равенство по биологии, по эволюции и по законам Российской Федерации и, так сказать, то, что над ними, это европейские, так сказать, все права человека и то, что мы, Россия подписала международные
соглашения. Я уже вами подсчитываю, насколько нас оштрафуют за то, что вы упоминаете Европейский суд по правам человека.
А что такое?
Это экстремизм. Вы еще Конституцию упомянули.
Мы еще Конституцию, да.
Вы же входите в какой-то совет по правам человека.
Не в какой-то, а в независимый совет по правам человека на СПЧ.
Да,
и не только я, и Ирина Ясина, и Людмила Алексеева, и Сергей Алексашенко, и Витя Бондаренко.
Да, который собирает иконы.
Да, Виктор собирает иконы, у него одна из самых выдающихся коллекций.
И вы с ним все-таки дружите.
Ну, как вам сказать, мы находим массу общих тем интеллектуальных для общения. И он замечательно интеллектуальный человек, Виктор.
Спаси Господи. Возвращаясь к Рождеству, что кроме справки, видеорепортажа и так далее нужно вам от человека, чтобы поверить, что он есть?
Нет, я, например, видите, дело не вопрос веры, вопрос знания. Я полагаю, как историк, вот читая эти мифологические сюжеты, в мифологических сюжетах, да, бывают некие, ну, так сказать, отдаленные, пересказанные, надуманные, додуманные, доделанные, довыдумыванные реальные факты. Да, можно вспомнить и эпос, допустим, древнегреческий в этой связи.
Так.
Возможно, я не против. Действительно, был, там же очень много было тех, кто объявляли себя пророком, мессией. Действительно,
да,
очень много.
В Евангелии написано, что было много мессий. Да.
И, кстати говоря, даже есть источники, что были и другие, кстати, их называли Иисусом еще как-то. Но и действительно, там этот раввин, он ведет себя вполне человечески и гневно, может быть, выгоняет этих торгашей из храма, совершенно правильно, мне кажется, выгоняет. То есть это человеческое начало.
Не знаю.
Мне
на вашем месте не радовался. Торгашей выгнали из храма,
да.
Они пошли в светские заведения.
Они пошли в светские. Нет, они и там, на самом деле, всегда были. Но что поделать. То есть в нем есть проявление нормальное, человеческое, и, по всей видимости, какая-то основа была. Возможно, был какой-то раввин, который действительно проповедовал свои идеи вполне в рамках школы
Гиллеля.
Киников, я не знаю, там как угодно. Это все, они же все эллинизм. Сократ и Платон. Кстати, у Платона тоже есть, как вы знаете, от Диогена история о непорочном зачатии. Да, это вообще история, она такая переходящая, вымпел ленинский. Это было и
Эхнатон. Что есть про Владимира Ильича?
Конечно, что? Но это же главный непорочный. Значит, Эхнатон, как вы знаете, родился непорочно по одному из мифов, сказаний. Про Платона даже есть такая история от Диогена, мы знаем, да? Вот, то есть кто, Платон и Сократ, и их ученики, академии. Вот учитель, ученики, и никаких женщин. Вот история, которая потом пересказана в эллинизированном варианте в Иудее. То есть здесь я могу найти какие-то реалии исторические, как историк могу найти. Но я хочу вот на чем остановиться. Значит, после рождения, я так понимаю, через дней 8 происходит что? Ну, может быть, обрезание, правильно? Было такое?
по-моему, скорее обрезание. Но я верю вам на слово.
Ну, я не специалист, потому что у нас с вами действительно здесь разные весовые категории с точки зрения жизненного опыта. Обрезание. Значит, обрезание, оно произошло, насколько я понимаю, да?
Так.
Я недавно изучил материалы.
То есть в этой части вы Евангелию склонны доверять?
Нет, но по идее любой ребенок в Иудее родившийся должен, еврей должен быть обрезан.
Хорошо,
правильно?
Так. Любой. Но это означает, одну поправку к вашей предыдущей тираде, да. Это означает, что евреи не были настолько эллинизированы, чтобы не соблюдать традиции предков и не разделять их веру.
Но одно другому не мешает. Сегодня можно, наши ребята сейчас ездят на иномарках, смотрят сериалы и фильмы иностранные, и при этом спокойно могут напиваться, как русские в 18-17 веке.
Поэтому... Но проецировать это на Спасителя Иисуса Христа, которого вы не считаете Спасителем.
Я никак не проецирую, я рассказываю аналогию про традиции народа. Про традицию
народа. В Евангелии мы довольно четко, как и у Флавия, мы видим, что при материальном соприкосновении с греками, при диффузии обычаев материальных, ну вот все гробницы царей первого века до Рождества Христова и после, они все выполнены в классическом эллинистическом стиле.
Да, конечно, безусловно.
Вот. Но, тем не менее, мы точно так же видим, что ни у Флавия, ни у евангелистов, ни у самых ранних авторов Талмуда, которые восходят к первому веку, ко второму, следов больших греческого
даже
влияния
нет. Я думаю, что не ко второму, а раньше, если Талмуд.
Ну, все-таки фиксация началась в третьем столетии.
Но предполагаю, что это еще, может быть, мифы эпохи 5-6 века до нашего.
Что-то, наверное, дошло, да. Но, тем не менее, эллинистическое влияние было очень маленькое. И в этом смысле считать, что вот если были египетские мифы, они порочны в зачатии, греческие мифы, они порочны в зачатии, и вдруг в Евангелии непорочное зачатие, значит, это просто повторение чужого мифа. Вы рассуждаете
это,
тогда...
Это сборник мифов, где все вместе. И Изида, она же Исита, Исида, значит, с гором, с сыном Осириса. Это иконография Девы Марии, она же Богородица.
Но это все равно, что предположить, что если Юлий Цезарь был лысый, Аттон II
ну, не
был
совсем
лысый. Вот, хорошо, Юлий Цезарь был плешивый, Аттон II был плешивый, Ленин был плешивый, следовательно, Ленина не существовало.
Нет, это нет, есть фоминковщина? Нет, сейчас это немножко, нет, сейчас это немножко уже такая, ну, не скажу, что... Ну, это чуть-чуть демагогия. Давайте мы к науке
это
вернемся.
Логика.
Нет, нет, это демагогия не логика, это даже не
софистика. Демагогия была бы, если бы я сказал, что Юлий Цезарь не существовал.
Это не софистика. Нет, у нас есть, слава богу, его, так сказать, авторские сочинения и бюсты. Есть авторские бюсты, монеты.
Только атеист может благодарить монеты. Бога за то, что был Ленин и его авторские сочинения.
Нет, я не могу, видите, я как атеист
сложно благодарить. Вы сказали, слава
благодарить.
Богу, есть.
Нет, я, слава богу, атеист.
Ну, смотря какому богу.
Минуточку. Православный священник думает, что есть несколько богов?
Нет, Бог один. Но какому богу, истинному или ложному, возносить славу за то, что человек атеист, я не уверен.
То есть еще боги ложные?
Да, полно.
Полно?
Да.
Серьезно?
И вовсе не те, о которых вы подумали.
Каких я подумал? Вы читаете мысли на расстоянии? Вы телепат?
Нет, но у вас лицо мочилось. Явно там был какой-то биатлонист у вас на уме.
Биатлонист?
Да. И передал его моржу.
Я сейчас никогда о биатлонистах не мечтал и не помышлял.
Вот.
Ну, нет, по крайней мере, биатлонистов
точно не было. Что хорошего в том, что вы атеист? Если бы вы были агностик, я был бы счастлив.
Нет, так я же не... Минуточку, атеисты, вы меня представляете. Я ученый, которому интересно все. Я не против концепции Бога. Пожалуйста, доказывайте, если вам интересно. Я очень посмотрю вашу монографию на тему доказательства концепции Бога или высшего существа, высшего разума.
Ну что, будем цитировать театрального мастера Маргариту, потому что и вы, и я знаем, что никаких доказательств Бога в сфере существования разума быть не может.
Нет, а зачем цитировать? Вы докажите, кто вам запрещает.
Я не хочу доказывать. Бог, которого доказывают, то, что уже не Бог. Ну, это все равно,
нет,
что
вот это
Иисус со справкой с ЖЭКа.
Это уже филология. Нет, а не надо мне и ЖЭК, не надо передергивать. Дайте любой источник, так сказать. Нет, потом, хорошо, даже если родился некий Иисус, мы же не говорим, что он Бог. Потому что до него были динозавры, до него было 4,5 миллиарда лет Вселенной, которая доказана. У нас же у ученых все ходы записаны. У нас сотни тысяч скелетов, у нас геология, у нас анализ чего-то нет. Хорошо, скажите так, если вот вы как относитесь к генетике, к науке?
Я имею генный код, да.
Вы имеете генный код?
Да.
Скажите, если Иисус отчасти человек, он тоже имел генный
он
код?
Он целиком человек.
Он целиком. Значит, он имел генный код?
Да.
Хорошо. Насколько вы знаете, сегодня абсолютно научно доказано, что у человека есть гены, ну, похожие, так сказать, генотип на свинью и крысу. Правильно? Вы слышали об этом? Вы знаете?
Да, человек похож на весь животный мир.
На весь животный мир. То есть вы хотите сказать, что у Христа, значит, тоже были общие гены с крысами и свиньями?
У него и крестец был, я думаю, и аппендикс был, скорее всего.
Нет, ну конкретно вот ответ на мой вопрос.
Да, да, конечно. Да.
Замечательно.
Конечно. И вакуоли были.
Кошмар.
И митохондрии были.
Кошмар, хорошо.
Так поэтому в этом-то, собственно, и благая весть, что спасение...
Ничего себе благая весть.
Да.
Для ваших коллег сегодня.
Нехилая
благая весть от вас.
Вы
сегодня.
Понимаете, если бы коллегам. Спасителя всего этого не было, он был бы каким-то целлулоидным суперменом.
Супермен. Так он и есть суперстар.
Вот сразу видно человека из оперы.
Из оперы, да. Нет, это мюзикл. Спасителя... Я не люблю мюзикл. Я за оперу. Это мюзикл, но это не мое.
«Призрак оперы» — это же Вебер написал.
Но это же мюзикл. Это название «Призрак оперы», а это же мюзикл. Я люблю Пуччини, Верди, Вагнера, Доницетти. Это не то все.
Что-то значит, вы все католиков любите.
Католиков? Как-то не получается. Католиков, просто талантливых людей. Ну-ка, видимо, у католиков их больше было талантливых. Не знаю. Пожалуйста, Чайковский. Но Чайковский вам же не подходит, он гей. Смотрите.
Но он православный.
Православный гей.
Да. А что, князь Константин Романов?
Православный гей, у него же не может быть.
Как либо не просто, может быть?
Потому что скверно.
То есть вы считаете,
нет, что... православный гей – это скверный.
Вы считаете,
это
что Чайковского не было?
Не может быть.
А? Чайковского не было,
Чайковский был, но он, к сожалению, был гей.
Великий князь Константин Романов был?
Ну, он был, но их не долечили.
Что
надо
значит,
было
не долечили?
Вылечить до конца.
Это не лечится.
Как не лечится? Ничего.
Никак там... не лечится.
Ну, Лубянку привезут, там дознаются, вылечат.
Смотрите. Петр Ильич вовремя скончался, доложу я вам.
Ну, еще неизвестно, может быть, там
вы рассуждаете, как
там.
Иван Бездомный, взять бы этого Петра Ильича и в Соловки.
Нет, ну, я не говорю, конечно, учитывая, что у меня квартира никак Золотой дом Нерон, можете меня считать бездомным, потому что это все на не жизнь. Смотрите-ка, мы не договорили про обрезание. Если, значит, Христос был обрезан, он был обрезан, насколько мне известно, из ваших, так сказать, мифологических сюжетов, правильно? Ну, с вашей точки зрения.
Из книг, которые вы считаете
из
мифологическими,
книг? Да. Ну, так или не так. Значит, я изучил, что такое процедура обрезания у иудеев. Там в процессе есть такая процедура, как мецица, правильно?
Мой мецица. Прадедушка был резник при синагоге и делал с собой скота. Да. И
насколько я понимаю, мецица подразумевает под собой то, что когда вот отрезали эту крайнюю плоть, там, естественно, выступила кровь, поскольку все мы люди. И дальше вот этот вот мужик, как правило, с бородой, значит, кто там служит, раввин или кто, он, пардон, отсасывает.
Да. А почему пардон?
Ну, я все-таки человек, как сказать, который в обществе несколько ханжеском воспитан, да, и мне не все можно сказать, тем более при Мизулине, когда Мизулин узнает, что, так сказать, такая была у Христа процедура,
а кто
где...
Кто это?
Мне сказали, что это некая очень благопорядочная, благоверная, такая, так сказать, просветленная, просвещенная, невероятно одухотворенная дама.
Так.
Вот, и я не знаю, кто она, но мне сказали, что это некий эталон духовности русской.
Хорошо, я ознакомлюсь.
Так, пожалуйста, ознакомьтесь.
Отсасывает кровь. И отсасывает. Что вас смущает?
Меня смущает момент исключительно вот связи этого отсасывания, да, и духовности в понимании госпожи Мизулиной.
Ну, видите, поскольку я с ней не знаком, я не могу за нее отвечать.
Нет, она, насколько мне известно, она православная.
Обкакивание, описывание, кричание, драгоножество, рукомашество, спасителя Иисуса Христа, которого вы не считаете спасителем, он тоже все это делал? Так
неужели?
В том-то весь и цимес, как говорил мой прадедушка.
Цимес весь?
Цимес.
Это я вообще таких слов не знаю.
Хорошо, виноват.
Мы, православные люди, таких слов не знаем, понимаете?
Православный атеист – это страшное, конечно, явление.
Конечно.
Но я понимаю, что вы хотите сказать. Я вам скажу так, вот опыт верующего человека. Когда вера приходит...
Мне сейчас нравится вот этот ваш жест немножко...
Я могу по-итальянски.
По-итальянски,
вот.
Да.
Копейца, опыт верующего человека, он такой, что когда благодать приходит, и вот луч света упал.
Упал.
И он высветил...
Есть, простите, луч света может... Прямо вот, как вы показали, вот так упасть, а тут перерывать.
Да, 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 окей, да, да. Хорошо. Вот он падает, и Евангелие, которое минуту назад для меня было древневосточным текстом,
да.
И вдруг для меня, вот
оно
я
стало
вижу...
не древневосточным
нет,
текстом.
Нет, я как Булгаков, вот как он написан в записках покойника, я вдруг увидел вот так. Это вот помещение вот этого младенца. И я так и вижу. Оно ожило. Вот уже не текст, а событие. Я вижу.
Ну, так и первый бал, когда вы читаете первый бал Наташи Ростовой, тоже если переволноваться, и вы в юности, нет, у вас сперма играет сперму, то вы можете представить себя Наташу Ростовой?
Да, но дело в том, что, во-первых, это не проходит. Но
как не проходит? Чем даже?
Не проходит видение.
Ну, кто знает. Вы же еще не кончаете жизнь, правильно? Еще
ну, я уже, в общем, такой...
Нет, ну, мы же не можем утверждать, что через секунду или через... На все же, так сказать, воля Божья, может, через секунду у вас это видение пройдет. Ну, правильно.
Так потому и называется вера, что она явление хрупкое, она явление динамичное. Это некоторый квантовый скачок.
Динамичное – это не то слово.
Ага.
Особенно квантовый скачок. Вот квантовый скачок применительно к эпохе рождения Христа 2000 лет назад. Да,
нет, я говорю о своей вере. Просто, да, так да. Вот, почему я с вами согласен? Потому что, когда вот этот луч падает, и ты это видишь, у тебя ощущение, что это настолько ярко, торжественно, необычно, да, что это вот дух захватывает.
Дух захватывает.
Потом проходит какое-то время, и вот сейчас я понимаю, что с точки зрения формы, внешности, что рассказ о Рождестве, что рассказ о каком-нибудь Вишну, Кришну, Сократе, Платоне, Акире, Юлии Цезаре и так далее, что они так же одинаковы, как одинаковы все новорожденные младенцы. Это может смутить...
Это некая научная уже позиция.
Может, она человеческая позиция. И то, что вот вас смущает, вот отсасывает...
Меня уже в жизни ничего не смущает.
Ну как, вы сами говорили, вот старец отсасывает кровь.
Нет, меня смутило, что те люди, которые запрещают нам ковырять в носу, спокойно относятся к такой дивной процедуре в отношении своего главного, так сказать, верховного существа.
Нет, спокойно мы к этому не относимся, потому что это важный церковный праздник, обрезание Господне.
Да.
Это действительно один из великих церковных праздников.
Вместе вот с Месяцем, конечно. То есть, включая Месяцу.
Ну, разумеется, я не могу из обрезания... Другое дело, что я праздную не детали, я праздную события. Я праздную
то... Но все же в деталях кроется.
Но это суждение автомеханика. Далеко не все в деталях.
Нет, давайте не будем оскорблять. Это известная цитата, что знаете, кто прячется в деталях. Вот, и в... Мне-то видится, что... Мы можем долго, так сказать, пинг-понгом это все устраивать, но в итоге... Вот, хорошо, в итоге мы куда приходим все?
Мы приходим в Вифлеем.
Нет, не в Вифлеем. Все приходим все равно к науке, к врачам. Вот недавно, насколько я знаю, да... Значит, вы когда, как это называется по-научному, тромбоз или как это называется?
Тромбоз.
Тромбоз, да? Да. Вы же не пришли, так сказать, к, я не знаю, там, к некому предмету и не стали на него молиться и ждать, пока тромбоз пройдет. Вы пошли к врачам, к медицине, к хорошим, приличным людям, которые вас излечили.
Евгений Николаевич, я вынужден вас расстроить, потому что если речь вот о моей личной истории...
Вас не излечили?
Во-первых, не очень излечили. А во-вторых, у меня все-таки скорее ситуация чуда. Я денно и ночно благодарю Бога, потому что тромбоз у меня случился в результате многочасового перелета.
В Америку.
На конференцию по свободе совести. Это вообще ужасно.
Сейчас давайте сделаем цезурочку. Вот я хочу подчеркнуть, что значит, мой коллега Яков Гаврилович, он летел на конференцию в Америку.
По свободе совести.
Во вражью страну, бездуховную вражью страну.
Да.
Я не могу этого понять и принять.
Не принимайте.
Нет.
Но так или иначе, я с этим острым тромбозом, он был острый уже там.
Острый там.
Да, он
это был. Это же наказание там. Господне, что вы поехали в бездуховную страну. Там же мормоны живут, кстати.
А я думаю, это благословение Божие, потому что при этом я всю неделю, сидя, что при остром тромбозе противопоказано, сидя на этих конференциях,
да,
я, тем не менее, вернулся живой.
Живой.
Я думаю, что это
надо благодарить
вашу потому что когда я перешел
выносливый организм,
когда я перешел в поликлинику, да, вот, мне сказали, что ну просто взяли и отправили все, потому что с этим не ходят.
С этим не живут.
С этим не живут. Поэтому в этом смысле, вот я боюсь, что вот граница не между верой и неверием, а между благодарностью и неблагодарностью. Потому что.
А зачем вы тогда вообще пришли, так сказать, вот. К этой вере на ресепшн медицинского учреждения. Или Зина, я не знаю, Зина, Надя.
Нога болела.
А, нога.
Нога болела.
Так, минуточку.
Ой,
почему
нога,
же...
как
стоп. Во-первых, почему
месяц?
Если это вам не способно, ведь все совершается, насколько мне известно, либо по Божьему, так сказать, соизволению, да, либо по Божьему попущению.
Эти антисоветские выпады мы отвергаем, но в принципе, да.
антисоветские.
Ну, насчет попущения, вы же советскую власть имеете в виду, там, Кремль, КГБ?
Я не знаю, какое, я вообще таких слов КГБ не знаю.
Хорошо, ФСБ.
Я-то и тоже я не
старый,
знаю.
Я отстал от жизни.
Я знаю, что есть духовность. Духовность, она, конечно, подразделяется.
Ну, духовность, церковь Святой Софии при КГБ, при ФСБ.
Ну, вот это же, это все части духовности. Я считаю, что это нормально и так и должно быть.
С вашей точки зрения, это часть духовности?
Ну, так это вообще с любой точки зрения.
Нет, с моей точки зрения, духовность. Это кощунство и издевательство над памятью новомучеников.
Нет.
А с вашей точки зрения, это духовность.
Нет, ну, вы совершенно не понимаете, что такое православие. Вот честное слово.
Я же говорил,
вас надо уволить, разжаловать. Вы не уважаете нашу духовность, наши традиции, русские традиции, традиции... так сказать,
как говорили святые отцы на Вселенских соборах, сама Мизулина говорит вашими устами. Но вернемся к обрезанию.
Вернемся,
вот чем дольше я как-то вот живу с верой, тем дороже мне в Рождестве, что вот ангелы, я думаю, что это действительно вот язык выразить невыразимое. И тогда говорят об ангелах. Но я думаю, что есть люди, для которых в Рождестве главные ангелы. Но я думаю, что чем более зрелая вера, тем важнее, чтобы был у этого младенца пенис,
подарки.
Были эти какашки.
Она его подмывала. Стаканчик. Зачем мне эти все экскременты? Я не знаю, что, что экскременты были у вашего верховного?
Вы будете смеяться, но он таки даже, когда проповедовал, он и говорил, что не входящий в уста скверняет, а вот то, что выходит...
Мать моя женщина, ради меня обратно. Ну, что же вы мне просто глаза на жизнь открываете.
Это суть атеизма. Это ваш главный атеистический праздник. Мама родная, ради меня обратно.
Ну, фактически, конечно.
То есть антирождество.
Нет, почему антирождество? Наоборот, раз.
А что такое ради меня обратно?
Это еще раз повторится. Ваше Рождество почему-то, как и воскрешение, вознесение каждый год. Хотя вроде вот там вас воскрес, да? Так почему каждый год? Он, вот, по-моему, не умирал в следующий год. Потому что Осирис, который каждый год умирает, возрождается. Я считаю, надо отпраздновать один раз, что воскрес, и счастье, все, пришло счастье, все счастливы, и слушаем Эдиту Пьеху.
А вы свой день рождения один раз в жизни отпраздновали?
Ну, видите, после определенного возраста вообще лучше не праздновать.
Почему?
День рождения.
А? Это у вас атеизм такое уныние породил в душе? Вы же сравнительно со мной человек.
Я радуюсь каждый день. Я сейчас радуюсь. Я каждый день радуюсь. Я вот вас вижу.
Сейчас вы рядом с верующим и священником.
А, и на меня благодать приходит.
Конечно.
В виде экскрементов. Я понимаю.
А вы хотите благодать гламурную?
Я нет. Что вы вообще? Гламур вообще не знаю, что такое гламур. Что такое?
Гламур по-русски... Извините, даю определение. Плюнуть некуда.
Плюнуть некуда?
Плюнуть некуда. Это гламур.
Гламур?
Это страшное антихристианское явление. Спаситель
Серьезно?
Исцелял людей. Господь Иисус Христос, которого да. вы не считаете Господом. Он исцелял людей. Вот плюнул, сделал кашу-малашу и помазал глаза.
Простите меня, но это был главный, если брать ваши вот эти все мифологические саги, это был главный персонаж гламурной тусовки. Его же богачи приглашали, обожали, слушали, да?
Где?
Так сказать, ну как там?
Это у вас какой-то дополнительный Евангелие?
Нет, не дополнительный, почему? Там же только меняли, только этому за ним ходили, слушали. Это же был действительно суперзвезда. Вот как сейчас, приглашают, допустим, каких-то поэтов, писателей.
Я помню
писателей,
Марфу и Мария.
Там,
я помню Диму каких-то Быкова. Несчастных, которых денег
Нет,
на вино не хватило.
Нет, ну, допустим, там наши олигархи любят приглашать там всяких поэтов, писателей, Быковых, Лимоновых и так далее. И так тоже все же было одно и то же. Это же как поэт и мессия в Иудее больше, чем и Вознесенский, и больше, чем и Евтушенко.
То есть вы не веруете в Рождество, потому что вы хорошо знаете обычаи русских олигархов, и поэтому не можете допустить, что был спаситель мира.
Нет обычаев никаких русских олигархов. Есть вообще просто обычаи так сказать, богатеев, есть обычаи бедняков. Все это ничего не меняется из века в век. Все то же.
Ага. Как говорил герой того же «Мастера Маргарита», благодарю вас, вы сообщили мне чрезвычайно ценную информацию.
Я для этого и пришел, чтобы поделиться с вами ценной информацией.
Раньше я думал, что атеист – это человек, который верует в эволюцию, развитие. Теперь я понял. Все то же. Вот символ веры атеиста. И мама, роди меня обратно, как ваша усердная молитва к этому все то.
Нет, я не молюсь. Это просто, так сказать, для шутки юмора. Это все весело, все легко.
Из глубины.
Это
проговорка Евгения. Это проговорка. оговорка Евгения Николаевича Панасенкова, нашего
сегодняшнего гостя. Читайте «Оскар Вальд де Профундис», там все сказано. И, кстати, «Оскар Вальд де Профундис», там, где из глубины взывают, да, он замечательно говорит, что вот есть мои боги, в которых я верю. Это долгая цитата, так что интересующиеся могут посмотреть в изданиях, но я очень советую это произведение, поскольку Оскар был, так сказать, частью общества очень религиозного, англиканского и, там, и католического, и был знаком и с протестантской, так сказать, культурой, поскольку он путешествовал, был образованным человеком. Так вот, он все-таки, так сказать, по-другому написал своем отношении к богам тогда.
Покойный Оскар Уайльд, конечно, написал по-другому, но я думаю, что его лучшие вещи и портрет Дориана Грея, который, мне кажется, блестящим эссе о том, что такое образ Божий и духовная жизнь, и «Звездный мальчик» особенно. Это то, что надо на Рождество просто всем в обязательном порядке читать сразу после стихов Бродского о Рождестве.
Так что я думаю, что... Пропаганда?
Да.
Сами знаете чего.
Так что это все свидетельство того, что вера в Рождество не попами выдумана и не инквизиторами испечена. Она продолжает проходить. И не мамочка, роди меня обратно, а поздравляем с Рождеством и будем надеяться, что Господь в душе Евгения Николаевича Панасенкова обязательно родится. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».